Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт, президент фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну вот мы с вами не виделись буквально почти лето, ну, да. По крайней мере, два последних месяца. Сейчас вновь встретились, вновь у нас передача. И я напоминаю нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, готовьте ваши вопросы, мы ждем. Ну, а пока вы готовите ваши вопросы, значит, вопрос с сайта. Живу в городе Казани, образование высшее. В данное время работаю педагогом с детьми. Очень стыдно, но курю еще со студенческих лет. Крещенная, православная, исповедуюсь, причащаюсь, но каждый раз в очередной раз каюсь в своем пагубном пристрастии, и ничего не меняется. Надоело, устала, мучаюсь от своей страсти. Что делать? Помогите.
Вот я хожу по улицам, смотрю на прохожих и вижу, что у нас большая часть населения курит. Причем курят сейчас уже не стесняясь ни мужчины, ни женщины. Если, скажем, лет 5-7 тому назад было трудно встретить женщину, которая на ходу курит, идя по улице, то сейчас это обычная картина. И женщины, и молодые девушки, и школьницы. И я точно знаю, просто как врач, я точно знаю, что большая часть из них делает это без особого восторга.
И без особого удовольствия,
наверное. Да, без особого удовольствия. Для многих из них это тяжелая проблема. И они, вот точно так же, как эта женщина из Казани, точно так же тягостно эту проблему несут по жизни. И кто как? Кто смиряется с этим и считает, что ему уже никогда не расстаться с этой привычкой, с этим пристрастием. Кто-то пытается перестать, какое-то время подержится, потом снова начинает курить, разочаровывается, может, отчаяться и тоже на все наплевать, и уже и не браться за это дело, чтобы перестать курить. Кто-то, вот как эта женщина, приходит в церковь и церковными средствами пытается избавиться от этой страсти. И здесь надо вот что отметить. Есть два аспекта, как и у любой страсти. С одной стороны, это плохо. Ну и, в общем-то, и некрасиво, и очень вредно для здоровья, как пишут на пачках с сигаретами, курение убивает. И человека жалко, что он вот так вот, человек с высшим образованием, а такая простая вещь, и он не может ее преодолеть. И на это ему его высшего образования не хватает. А с другой стороны, есть одна положительная вещь. Если человек этот свой грех, а это грех настоящий, потому что человек на самом деле наносит серьезный вред жизни своей, которую ему дал Бог. Наша жизнь нам не принадлежит. И когда мы курим, мы покушаемся не на свою. А это значит, что когда-то нам за это обязательно придется ответить. За то, как мы распорядились своей жизнью. И если человек с этим грехом не мирится и все-таки пытается от него избавиться, то каждый раз, когда он падает, он смиряется. Любая страсть смиряет человека. Она показывает ему немощи. хоть 7 пядей во лбу будет человек, но если человек утратил самообладание на чем-то, то он видит, что он очень немощное и слабое существо, и он сам не может распоряжаться с пользой для себя своей собственной жизнью. Он вынужден каждый раз, по много раз в день, совершать самоубийственные акты, как бы это ему ни было противно. И однажды произойдет качественная перемена, когда наконец-то человек смирится. Страсть смиряет, смиряет, смиряет человека. И в конце концов человеческая гордыня терпит крах. И тогда человек сдается. И он доверяет себя полностью Богу. И он говорит: «Господи, Ты меня создал, Ты обо мне что-то задумал. Вот Ты видишь, что я со своей жизнью натворил. Возьми меня и сделай со мной то, что Ты обо мне задумал. И я сам не могу». И целью человека становится не столько избавление от страсти табакокурения, сколько Христос. И вот тогда страсть уходит как побочное явление. Вот эту смиренную душу Господь сразу подхватывает. Он от нас ждет именно этого. Он ждет от нас, конечно, и решимости борьбы с этим грехом. Да, обязательно. Но решимость перестать курить с надеждой на Бога — это само по себе дар Божий. Это происходит тогда, когда человек смиряется и понимает, что он сам ни на какую добродетель не способен. Что если с ним и происходит в жизни что-то по-настоящему полезное для него и для окружающих, то это не его заслуга, это ему Бог дал, потому что он наконец-то смирился и дал Богу действовать в своей жизни. Да и вообще надо сказать, что с нами все самое лучшее случается тогда, когда мы про себя забываем. А когда человек смиряется, в него входит благодать Божья, которая позволяет ему про себя забыть. В человеке расширяется его жизненное пространство, в которое начинают вмещаться другие люди. И человек начинает жить их интересами, забывая про себя. И вот когда так, когда человек забывает про себя ради других людей, вот тогда то, что его мучило, то, что его смиряло, уходит за ненадобностью. Оно свое дело сделало. И человек даже не замечает, как, когда, при каких обстоятельствах он перестал курить, пить, употреблять наркотики.
Это легко уже,
да,
происходит.
И испытывать, да, навязчивые страхи и так далее. Человек вновь обретает самообладание. Ему Господь возвращает то, что он утратил. Сам-то человек, конечно, этого себе вернуть не может. И вот если человек Бога об этом просит, то тогда Бог ему обязательно это дает. Вот эта женщина говорит: «Хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь». Да-да-да, вот это тот самый путь. Это те самые ступеньки. Когда мы ступенька за ступенькой поднимаемся к смирению, к этому высочайшему состоянию человеческого духа.
И вот она говорит: надоело, устала, но все-таки, тем не менее, человек ходит. И слава Богу, пускай ходит, да?
Она...
И продолжает ходить, да?
Ей ведь надоело не в церковь ходить, а курить.
Да.
А
да.
В церковь-то она...
Ничего, она говорит, что ничего не меняется. То есть она, да, курит. Надоело, устала. Не в церковь, конечно,
да,
ходить,
но...
а страсть надоела. Вот это вот.
Вот это как раз
грех.
То состояние уже очень близкое к этому перелому.
Угу.
Когда человек может по-настоящему взмолиться.
Угу.
Ведь мы достаточно долго можем в церковь ходить, как по разнарядке,
угу,
просто зная, что это надо, так положено, раз в неделю надо быть на литургии, там, раз в месяц надо исповедаться, причаститься, и мы как по разнарядке все это выполняем. Утром, вечером надо помолиться.
Угу.
А настоящей мольбы из смиренного и сокрушенного сердца может очень долго не быть.
Ну вот когда уж это исходит из тебя, да, вот,
да,
такая,
да, да, да,
мольба.
Да, вот так бывает.
Самое ценное.
С людьми, отравленными хроническим каким-то воздействием яда, очищение организма в виде там какого-нибудь, знаете, защитного рвотного рефлекса происходит не сразу, а через какие-то длительные мучительные позывы и так далее. А потом вот переполняется как бы концентрация яда становится уже критической, и вот тогда человек понимает, либо он сейчас погибнет, либо сейчас наступит катарсис. И тогда наступает, извините, рвота. И человек очищается от этого яда. Вот точно так же происходит с каждой из наших страстей. Мы накапливаем, накапливаем какую-то критическую массу, что ли, повреждений, которые оказывает эта страсть. И одновременно мы накапливаем нашу духовную энергию, благодатную, которая когда-то на каком-то пике даст вот этот катарсис.
У человека,
да, человек смиряется, и у него извергается настоящая мольба, и вот тогда Господь дает эту благодать. И вместе с ним дает решимость перестать. Вот откуда она берется, эта решимость? Это настоящее, знаете, удивительное такое действие Божие в человеке. Когда он уже был близок к отчаянию, ему казалось, что у него уже никаких сил нет, надоело, устал. А потом вдруг откуда-то берутся эти силы, и он твердо, решительно, бесповоротно говорит: «Господи, помоги мне, я больше этого делать не буду, помоги мне, поддержи меня в этом».
И вот, происходит
и вот тогда именно происходит отрыв этот. Угу. Да, а этому отрыву предшествует вот такая длительная подготовка.
Так что
в церкви нужно... бывают чудеса.
Просто вот нужно что? Сказать, что все идет так, как идет.
Идет так,
своим
как идет,
чередом,
только
да.
Да, нужно сейчас немножечко себя вот так вот переориентировать. Надо понимать, что не сам факт на присутствие человека в церкви обеспечивает ему избавление от страстей, а вот такая перемена, которая с нами происходит, качественная, постепенно, не сразу. Бывает, я и говорю, бывают чудеса, когда
бывает
человек внезапно, неожиданно избавляется от этой страсти. Это Господь волен делать с человеком. Но, как правило, мы видим вот именно эту работу человека с Богом. Бог хочет, Бог ждет, Бог говорит: «Я стучусь в сердце ваше, и кто мне отворяет, к тому я вхожу». А стучится он страстями. Он это каждой сигаретой, на которую мы даем слабину и соглашаемся, он каждой этой сигаретой стучится в наше каменное сердце, пока оно не размягчится.
Спасибо. Ну вот пока наши радиослушатели все-таки, я надеюсь, готовятся.
Валентина, можно одну секундочку?
Да,
я
да.
Еще хочу по этому поводу сказать. В помощь. Всем, кто курит. Есть великолепная молитва, которую создал оптинский старец Амвросий Оптинский. Она так и называется — молитва Амвросию Оптинскому от табачной страсти. Найдите, она есть в молитвословах, где-то можно в житиях самого Амвросия Оптинского его найти. Например, ребята у нас в центре, кто поступает на реабилитацию, они же все куряки. И они с первого дня начинают молиться этой молитвой. Ну и в конце концов они перестают курить.
Так что вот рекомендация, да, вполне конкретная. Ну что, пока готовятся с вопросами наши радиослушатели, давай следующий вопрос посмотрим.
Я смотрю, отвыкли от нас зрители.
Видимо, да, видимо, просто уже потеряли надежду. Так, вот следующий вопрос с сайта тогда. «Добрый день, помогите, пожалуйста, хотя бы советом, что делать? У меня сын что-то курит. Это либо Spice, либо GVH, что-то вроде этого. Что мне с ним делать?»
Ну, для меня вот этот вопрос... Для меня этот вопрос убийственный, потому что на самом деле я не знаю, что делать. И именно поэтому я и хотел бы сегодня об этом сказать. Очень много сейчас у нас вот таких родителей, которые обнаружили, что их ребенок что-то курит. Курительные смеси.
Spice, ну, то есть это вот не героиновые, да, а это что-то...
Это вот эта самая китайская синтетика. Угу. Это курительные смеси. Это любое высушенное растение, пропитанное либо GVH, 0,18, либо еще каким-то синтетическим каннабиноидом, то есть mm-hmm. аналогом того, что содержится в конопле, только намного в сотни раз сильнее mm-hmm. и в сотни раз более ядовитые вещества, и вызывающие сильнейшую зависимость, и протекающие тяжело с психозами. И там клиническая картина совсем другая, не такая, как при опийной наркомании. И еще неприятно то, что эти люди намного труднее, чем героиновые наркоманы, подвергаются психотерапии, подвержены психотерапии, потому что психотерапия подразумевает усвоение знаний и навыков. А у потребителей синтетики, у них страдает иммунитет, и он резко снижается. Угу. И очень долго не восстанавливается. Реабилитация идет тяжело. Вот. И, но вся трагедия-то в том, что мы знаем, что это наркотики. Вот мама это знает, что это наркотики. Сам сын ее знает, что это наркотики. Я знаю. Угу. Все знают. Но эти вещества не считаются наркотиками у нас в стране. Это так и называется легал, то есть это легальные наркотические вещества. Они у нас не запрещены до сих пор. И на одном из заседаний общественного совета при областном госнаркоконтроле я задавал этот вопрос. Вот мы сейчас проводим тестирование школьников. Mm-hmm. Дело хорошее и полезное, очевидно, что полезное. Сейчас думают о том, чтобы всех абитуриентов в вузах тестировать на наркотики. Mm-hmm. А у меня вопрос, а на какие наркотики? Если у нас сейчас, вот судя по моим ребятам в центре, 80% наркоманов употребляет именно вот эти легальные наркотики.
Синтетические эти наркотики.
На которые нет тест-систем. Mm-hmm. И даже если там что-то сработает, то эти наркотики легальные, их можно употреблять. За них нет ответственности за их употребление. И тогда мы находимся вообще в какой-то удивительной ситуации. Большая часть людей, употребляющих наркотики, проходят мимо тестирования. Они могут спокойно употреблять наркотики и сдавать разные тесты, потому что ни один тест не сработает, угу. потому что нет тест-систем. И, к сожалению, наши силовые ведомства сейчас беспомощны, ничего не могут с этим поделать. Как они говорят, что изготовители нелегальных, вернее, легальных наркотиков, они идут на шаг впереди антинаркотической службы нашей. Как только какое-то вещество признают наркотиком, тут же появляется другое. Вот там изменилась немножко буква в названии, один химический элемент, и все. И это уже другое вещество.
Это уже пока не наркотик,
да? Да, и пока не наркотик.
Угу. Ну и что можно посоветовать в таком случае? Вот
здесь, понимаете, сам вопрос-то он, такого общего свойства. Там мы не знаем ни возраста, угу. Ни стажа употребления. Здесь, вот этот вопрос требует очной консультации обязательно. Здесь угу. нужно самого юношу ко мне в кабинет, и если он, конечно, поедет.
Угу.
И заниматься выяснением того, что с ним происходит, определяться с диагнозом, тяжестью состояния, прогнозом, и чтобы он, несмотря на то, что наркотик легальный, узнавал, что он страдает тяжелой наркоманией, и прогноз для здоровья и жизни у него неблагоприятный, чтобы он собирался с этим что-то делать добровольно. Здесь надо исходить из того, еще совершеннолетний этот человек или нет. Одна тактика с несовершеннолетним, другая тактика с совершеннолетним. Но в любом случае, если мама это заподозрила, то сейчас, кроме нее, помочь ребенку некому. И если сейчас она не может обратиться ни в правоохранительные органы, это совершенно бесполезно сейчас, ни в госнаркоконтроль, ни к врачам, тем более, что он и не пойдет ни к каким врачам. Сейчас, если она только обнаружила, скорее всего, он только-только входит во вкус. И то, что это стало видно по окружающим, что он употребляет наркотики, говорит о том, что он начинает терять контроль над собой. Он уже не так ловко скрывает это все, потому что его понесло. Вот он уже забылся, что называется. А это значит, что у него приближается разгар болезни, когда человек меньше всего хочет лечиться. Вот. Поэтому, если удастся уговорить на очную консультацию, пожалуйста, будем встречаться и будем с этим разбираться.
Ну, а если нет, то только стоит ждать.
Нет, тогда нужно вот что делать. Во-первых, нужно понять, что наши дети, они болеют наркотиками не только для себя, но и для нас, для родителей. И наркомания наших детей – это, если хотите, призыв Бога к родителям, чтобы родители начинали наводить порядок у себя в душе. Управить этого ребенка и заставить его лечиться, избавляться от наркотиков, для Бога не составляет труда. Родителям нужно ради этого принести определенную жертву. Вот ту самую жертву, о которой мы уже говорили. Жертва Богу, дух сокрушен. Сердце сокрушенное, смиренно, Бог не уничижит. Если родители начинают наложить свою собственную духовную жизнь, наводить порядок в своей собственной душе, каяться в своих собственных грехах, а то, что есть о грехе в воспитании ребенка, красноречиво свидетельствует то, что он стал наркоманом, угу, то вот тогда будет что-то меняться в лучшую сторону. В этом можно не сомневаться. Это закон природы.
Ну ладно, да, давайте мы, видимо, к следующему вопросу перейдем. Дело в том, что действительно наши радиослушатели, очевидно, так сказать, либо просто еще не готовы нас слушать с нашей передачей.
Может, с телефоном что-то?
Может быть, да. Оно, скорее всего, что просто действительно отвыкли за это долгое время, пока нас не было в эфире. Ну, я думаю, что подготовиться. Я напоминаю на всякий случай телефон прямого эфира 379-65-94. И следующий вопрос. Сын 17 лет, играет в компьютерные игры с 2007 года, день и ночь. На следующий день ложится спать в 16 часов. Год назад за неуспеваемость и непосещаемость из лицея выгнали в обычную школу. В колледже те же проблемы. Еле закончил первый курс. Учится платно, при отключении света, так как не работает компьютер, или спит, или становится агрессивным и провоцирует скандал. Помимо компьютерных игр ничего не интересует. Что делать? Помогите. Вот такая зависимость от игромании.
Ну,
телефон есть, звонок телефонный. Ну, давайте, послушаем
давайте
сначала?
Давайте послушаем.
Давайте послушаем. Алло, алло, говорите. Алло, слушаем вас, говорите.
Говорите.
Здравствуйте, Валентина Федоровна и Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Алло,
здравствуйте,
алло.
Да, говорите, говорите.
Ага, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Слушаем вас, говорите.
У меня такой вопрос. Вот мой сын выходит из медзаключения условно-досрочно.
Угу. Дальше. Вы выключите радио, пожалуйста. Вы сами себя слушаете.
Ему, наверное, нужна какая-то психологическая помощь или беседа. Как это правильно все сделать?
Да, нет, ничего проще. Как только он появится дома, вы звоните по телефону в Екатеринбурге 219-71-21 и записывайте его ко мне на консультацию.
Все?
Да, и приходите вместе с ним.
Хорошо.
Дай Бог, чтоб пришел.
Ну что, вернемся к этому вопросу по поводу компьютерных игр.
Да, вот... Сродни вопрос-то предыдущему, согласитесь.
Да.
Человек в 17 лет оказался в тяжелой зависимости.
Угу.
И он от нее избавляться не хочет. Вот если первая наша респондентка, она там уже настрадалась досыта и уже устала и не знает, как от этого избавиться, уже вся
измучается
от страсти,
угу,
то вот эти-то два субъекта, они только вошли
только
во
начинают,
вкус.
Да?
Да, только вошли во вкус. Их все устраивает, им все угу нравится. Они еще вот находятся в состоянии такого безумия, то есть одержимости, без одержимости. Компьютерная зависимость – это такая очень типичная, классический вариант бесодержимости, когда человек захвачен этой злой духовной реальностью и сам себе не принадлежит. Но здесь надо вот еще что сказать вначале, что в 17 лет беспокоиться о состоянии души ребенка поздновато. Ему еще немножко, и будет 18. Он станет совершеннолетним. И тогда он вообще может отказаться от какого-то родительского влияния. Может просто уйти из дома и жить как хочет. Ну, кстати, часто так и бывает. Родители просто дожидаются до этого момента и, по-русски говоря, дают ему пинка. Угу. Вот, вместе с тем компьютером, который они ему когда-то купили.
Угу. На который подсадили.
Да. Собственно говоря, стали спонсорами, угу, его компьютерной зависимости. А она сродни наркомании. Вот. Ну и избавляется от него. И когда он оказывается один на один, он очень быстро, один на один с этой страстью, он очень быстро созревает до того, чтобы захотеть от нее избавиться. Вот. И это тоже такой вариант решения проблемы. Ну, а здесь надо просто родителям-то понять, что это же мой сын. В нем нет ничего, кроме того, что есть у его родителей. И того, что родители в него вложили. И предъявлять ему сейчас претензии в том, что он такой, ну, это просто неправильно, несправедливо. Мы сами делаем детей такими при своем родительском попустительстве. Но кто его воспитывал в младенчестве, вот до 5 лет, кто его воспитывал? Воспитатель в детском саду? Бабушка? Родители наверняка ведь работали, занимались материальным обеспечением семьи. А когда он капризничал, ну, давали ему всякие отвлекалочки, начиная от погремушки и пустышки, кончая компьютером, чтобы не плакал, чтобы не капризничал, чтобы тихо где-то там сидел и не мешал. Но когда-то за это придется расплачиваться. За наши родительские огрехи обязательно придется потом страдать. Вот это и наступило.
И это период, да.
И здесь нужно, кроме того, что бить тревогу и звать на помощь, здесь нужно сначала выработать нормальное здоровое самосознание, которое сводится вот к этой евангельской формуле: «Достойные по делам моим приемлю». И тогда взгляд на многие вещи, в том числе и на эту компьютерную зависимость, у родителей поменяется. И тогда можно будет начать выстраивать должный порядок вещей. Мы начинаем всегда с себя. Вот. Пока еще родители этого подростка за него отвечают. И перед Богом, и перед людьми, он еще несовершеннолетний. Поэтому сейчас, если вы хотите сохранить с ним нормальные отношения, нужно сейчас, конечно, поступать с ним достаточно жестко. Компьютер ваш. Заберите свою вещь у ребенка. И терпеливо, где-то в другой комнате, за закрытой дверью, вытерпите все, что там будет. Потом соберете осколки посуды, там, разбитой мебели и так далее. Это все потом можно восстановить. Но вот этот вот всплеск гнева должен у него пройти как волна. Он должен увидеть весь кошмар того, что у него внутри с ним происходит. И тогда, может быть, у него появится здравое рассуждение.
У нас появился звонок. Давайте послушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, такой же вот вопрос по компьютеру. У меня звонок, ему 5 лет. Ходит в кружок, а в кружке там тоже якобы будут они развиваться и компьютеры. Ну, там, игры всякие там смотреть, учиться. Вот стоит ли вот ему это делать? Или вообще отказаться от этого кружка?
Да, видите, в чем дело? Ведь в компьютере-то зла никакого нет. Если это компьютерный кружок, или это какие-то курсы по владению компьютерной грамотностью, где есть преподаватель, наставник, который следит за тем, что делают дети в компьютере, то в этом ничего плохого нет. Мы с вами сейчас живем в такой век, когда без знания компьютера невозможно практически учиться, ни в школе, ни в вузе. Ну и потом, компьютер – это, в общем-то, вещь полезная. Зло-то ведь начинается там, где начинается человек, где начинается злоупотребление, где начинается бесконтрольность. Вот там начинается зло. Это не... Беспокоиться нужно не о том, что он будет делать там, в этом кружке. Хотя и за этим тоже нужно следить. А за тем, что он будет делать с компьютером дома. Вот зона ответственности родителей. И здесь родители должны забыть про телевизор, про газеты, журналы, про все. Они должны следить за общением ребенка с компьютером.
Вячеслав Владимирович, у нас осталось где-то минут 5 нашего эфирного времени. Вот давайте еще один вопрос с сайта, и потом еще есть у меня один вопрос к вам. Итак, вот вопрос с сайта. Уважаемый Вячеслав Владимирович, у меня бывают сильные приступы гнева и ненависти к выходцам из Кавказа, мигрантам из Средней Азии, когда вижу или узнаю, как они ведут себя по отношению к русским у нас в России. Особенно, когда они убивают и насилуют наших. Власти ничего не делают. Я боюсь, что когда-нибудь не выдержу, потеряю контроль и устрою самосуд. Что вы думаете по этому поводу?
Вот это вопрос очень злободневный. Мне очень часто приходится это слышать от своих пациентов. Да, задача, вернее, проблема очень серьезная. Мы сейчас видим огромный поток мигрантов из других стран, в основном из Средней Азии. И массовое переселение жителей Северного Кавказа в среднюю полосу, в крупные российские города, и даже не крупные российские города. И мы видим, что они приезжают к нам со своей культурой, с исламской культурой. Не скажу, что с исповеданием ислама в чистом виде, но с культурой, замешанной на исламской традиции. И они на ней настаивают, на этой культуре, и не воспринимают той системы поведения, которая господствует в нашей среде. Ну и правильно делают, собственно говоря, потому что система поведения, которая господствует у нас в России, она совершенно неприемлема для ислама. Она языческая и вызывает у мусульман отторжение, раздражение, ненависть. И поэтому здесь это все чревато конфликтами. Выход у нас только один. Нам нужно стать православными, чтобы нам не бояться за своих детей и не заниматься самосудом. Нам нужно стать такими, какими нас уважает ислам. Ислам признает и уважает только православие. И я думаю, что очень хорошо, что у нас так много мигрантов. Они будут способствовать тому, чтобы мы стали православными. Чтобы наши девочки оделись, а чтобы наши мальчики перестали пить пиво, пьянствовать, наркоманить, а занялись бы рукопашным боем.
Все по поводу этого вопроса. И теперь у меня такой вопрос. Заканчивается наша передача. Но вот тут был, значит, такая просьба рассказать, где можно приобрести ваши диски с вашими лекциями и когда начнет работу школа православного самосознания.
Диски приобретаются очень просто. Они заказываются по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. И мы высылаем комплект дисков из 5 штук, хорошо, красиво оформленных, там 50 лекций по 1,5 часа каждая, наложены платежом в любую точку России. Вот. Также можно приобрести эти диски, придя на школу православного самосознания, которую вы сейчас, вот, Валентина, упомянули. И ее работа не заканчивалась. Это мы с вами здесь прервались на 2 месяца. А школа-то у нас как работала, так и работает. И каждый вторник в 19 часов на Репина 6А в конференц-зале проходят наши занятия. Поэтому я приглашаю туда всех желающих. Школа наша постепенно расширяется, у нас все больше слушателей. И дискуссии, которые у нас там проходят, они достаточно интересные, оживленные. Темы мы разбираем, касающиеся образа жизни православного христианина, но делаем это не тривиально, а так, что это получается интересно. Поэтому всех жду.
Спасибо. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Его телефон 219, как он уже сказал, 71-21. 219-71-21. А я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8:20. Ну а следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится, ну, по крайней мере, должен состояться 16 сентября. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович.
Спасибо вам.
Спасибо нашим радиослушателям за вопросы. Ну и готовьте ваши вопросы уже сейчас заранее. До свидания.
Всего хорошего.